мы подумали, не понесли ли нас ботинки куда-то не туда.
Есть ощущение, что классных специалистов все, их нет.
Теперь руки заменили машины, и теперь ценятся конвейеры.
Как еще? Ну, по вайбу. И вот по вайбу я и выбирала.
Ты на уровне ощущений, что я вот так чувствую. Мне так кажется. И все классно, заживем.
Всем привет, за микрофоном Владлена, а это реалити-подкаст, короче говоря, про диджитал, SMM и маркетинг. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? 12 дней спецоперации. Facebook не работает, Instagram тупит, Target не запускается, Google Ads не работает, у YouTube ограничения, TikTok также ограничил публикацию новых видео для граждан России. Наши клиенты не паникуют, но, скажем прямо, что многие на сегодняшний день не особо понимают, что дальше делать, и надеются на маркетологов, на диджитал-специалистов, на SMM-специалистов, думая, что те знают, что делать. На деле все специалисты сейчас тоже в режиме ожидания, и главное – не терять настрой, готовность сейчас учиться новому, тестить новые площадки, не унывать и не опускать руки. Сейчас очень важно просто представить, будто вы только попали в эту нишу первый раз. И пока вы пробуете все возможные инструменты, вы еще не знаете наверняка, что сработает, а что нет. Именно сейчас, как никогда, нужна гибкость и отсутствие страха. В такой период команда – это, конечно, главный ресурс для компании, и важно, чтобы все были в настроении и, правда, имели настрой сворачивать горы, пробовать, ошибаться и снова пробовать, не унывать. На прошлой неделе мы стали замечать, что у ребят началась тревожность из-за всех событий, поэтому быстро предприняли ряд действий. Делюсь с вами. Первое. Важно спросить, как дела, как самочувствие. Это так банально, но очень и очень важно. Спросить нужно у каждого лично. Сейчас важно уделить внимание как клиентам, так и команде. Второе. Если общее настроение «О боже мой, что дальше делать, SMM конец, с кем я буду работать?» и если вы чувствуете, что кто-то выпадает из рабочего процесса, то организуйте групповую сессию с психологом. Мы провели такую на прошлой неделе, и это было невероятно полезно, потому что мы сблизились, поделились переживаниями, честными, реальными переживаниями, потому что за фразами «я не знаю, что дальше будет» у каждого спрятана своя боль, и здесь важно понять, какая. Третье. Проведите общее собрание, объясните положение дел. Честно, как руководитель компании, расскажите, какие есть варианты развития ситуации и вообще чего ждать, чтобы сотрудники знали, какой у вас план, как у руководителя при возникновении разных ситуаций и есть ли вообще этот план. То есть в этой ситуации просто нужно объяснить, что если ситуация обернется одним образом, мы будем предпринимать вот такие действия. Если ситуация обернется другим образом, мы будем предпринимать другие действия. И тогда у команды не будет вопросов, и тревожность гораздо быстрее снизится. В ситуации неопределенности находиться, правда, трудно всем, поэтому стабильны и понятны должны быть хотя бы действия руководителя. Потому что если беспокоится он, то будут беспокоиться все. Если не знает, что делать руководитель, то не знать будут все. Поэтому в этот момент, правда, все зависит от него. Поэтому очень важно, чтобы руководитель сам имел силы и возможность поддержать себя в любой кризисный период. Надеюсь, что эти советы хоть чуть-чуть помогут вам стабилизировать ситуацию в агентстве и в своей команде. Но чтобы качество услуг и эффективность росли, чтобы команда развивалась профессионально, важно не только уметь сохранить стабильное эмоциональное состояние в кризисных ситуациях, но и уметь развивать внутри команды креативных лидеров. Как собрать команду мечты, как выстроить корпоративную культуру, мы поговорили с Денисом Лапшиновым, сооснователем и креативным директором агентства «Слава».
Денис, привет.
Привет, Влада.
Рада, что ты сегодня пришел на этот выпуск, потому что, мне кажется, тема очень важная. Сегодня мы с тобой говорим про то, как растить креативных лидеров внутри компании. Давай, прежде чем мы к этой теме перейдем, расскажи про агентство, про то, какая в этом агентстве у тебя должность, потому что, возможно, кто-то не знаком с деятельностью.
10 лет назад, 1 сентября, когда все пошли в школу, мы пошли в новую компанию. Выйдя из дверей BBDO, основали креативное агентство «Слава». Пару раз моргнули, эти 10 лет пролетели. С 5 человек сейчас нас где-то 70. со второго года существования. Мне кажется, клиент, который определил развитие агентства и нас, это Google, клиент, с которым мы до сих пор плотно сотрудничаем. И сейчас, наверное, если очень коротко, то слава — это два крыла. Одно креативное, которое занимается построением брендов, коммуникациями. И второе — это технологическое крыло. Это мы делаем сложные технологические разработки, тоже для брендов. Как один из примеров, мы сделали для Renault онлайн-шоурум, магазин по продаже авто в интернете. И это опередило авторынок весь, наверное, на 3-4 года. Этим крылом мы тоже гордимся, на самом деле. Многие знают Славу исключительно как креативное агентство, но сейчас мы на таких, на двух ногах стоим. Смотрим с оптимизмом в следующие 10 лет.
Круто. Я даже не знала как раз про вот эту часть вашей деятельности. Расскажи поподробнее, какие это услуги, просто чтобы понимать. С какими, наверное, запросами приходят клиенты? Вот так.
Основной запрос, если человеческим языком говорить, мы помогаем брендам сформулировать, осознать, понять их ценность для обычных людей и потом упаковать ее в какие-то носители короткие, будь то видео, будь то статика, будь то, ну, все, начиная от какого-то YouTube-видео до телевизора, до ТикТока и так далее, и так далее. И упаковать это вот в такие компактные видео, движущиеся изображения, и распространить их, чтобы у людей возникали отношения с этими брендами.
Ну, то есть форма зависит от задач. Это уже может быть что угодно. И в этой компании ты сооснователь.
Мы с моим партнером два креативных директора, и потом по мере развития компании, я думаю, что мы тоже немножечко выросли как креативные директора. Сейчас я исполнительный креативный директор, и у нас три креативных директора уже работают подо мной, можно так сказать. Я направляю их. Вот все, что выходит последние, наверное, пару лет из стен агентства, это все их заслуга. Женя, Аня и Сережа.
Офигеть, три креативных директора. Я не думала, что, в принципе, возможна такая структура.
Я тоже не думал.
Но мы с тобой про структуру, наверное, еще поговорим. Но чем занимается креативный директор?
В случае, если мы говорим об этой троице доблестной, то ребята занимаются операционными проектами. Ну, то есть они от начала до конца, они принимают клиентскую задачу, работают с креативными ресурсами. У нас есть такой пул креативных пар, которых сейчас 5 или 6. Они разрабатывают как раз креативные идеи, продают это и потом реализуют. Находят подрядчиков для реализации и реализуют. В моем случае, в этой плоскости моя основная задача — помогать как раз ребятам расти, помогать им делать все более и более сложные задачи, помогать им выплывать из все более и более сложных клиентских историй, из более сложных каких-то внутренних конфликтов как раз с креативным пулом, чтобы всем было классно, все получали удовольствие и делали хороший проект.
А креативные пары — это что такое?
Креативные пары — это институция, которая на самом деле ей уже очень-очень много лет. Многие ребята, кто такая новая волна диджитал-агентств, кто-то иронизирует над этим, кто-то это не принимает. Но как это появилось? Где-то, наверное, 60-е, 70-е годы был такой дядя Бернбах по фамилии, агентство DDB, и он как раз придумал пары. Он придумал связки, он придумал, что до этого как бы главными креативщиками были бывшие писатели или действующие писатели. Например, Селлинджер был копирайтером в агентстве J. Walter Thompson какое-то время. Но тогда реклама как выглядела? Это были текстовые макеты. Какой-то макет в газете, где копирайтер писал продающий текст для
Offer.
Товара. Да, потом этот текст несся вниз, художественный отдел, и там уже были художники, просто люди, которые красиво рисовали, они рисовали какую-то картинку. И это отправлялось в печать. И тогда телевидение только начало появляться. Он понял, что на самом деле язык изображений, он воздействует на человека так же сильно, а порой сильнее, чем язык слов. Он подумал, что почему до сих пор художники несут чисто оформительскую функцию, если они могут также придумывать вещи, которые вызывают эмоции. И он сказал, что вот вы, писатели, копирайтеры, вы, художники, арт-директора, теперь вы будете работать вместе. То есть вы говорите и на языке слов, и на языке изображений. И вместе вы придумываете, как эти два языка органично сплести и сделать что-то классное. И первые результаты, наверное, которые до сих пор во всех учебниках, все любят их цитировать, это компании для Volkswagen, где нужно было в Америке продавать маленькую машинку, а в Америке тогда все любили. Да и сейчас, мне кажется, любят, как Kanye West в последнем Макдональдсе въехал на танке. И вот этот ее маленький размер, он, казалось, невозможно этот продукт продать. И как раз от этого творчества копирайтера, арт-директора, они сделали маленький маленькую на макете А4 на полосе. Но прикиньте, в сторис там маленькая такая в несколько пикселей машиночка, и написано «Think small», и объяснены преимущества вот такого мышления малым. И таким образом они очень круто продали вот эту философию, и, ну, дальше история. Дальше Volkswagen стал тем, кем он стал. И вот это содружество, копирайтер-арт-директор, оно проходит десятилетие, и мы на самом деле тоже много размышляли над структурой, немножечко экспериментировали, но я верю, что пока ничего эффективнее не изобретено. И на самом деле эти связки, эти пары, они существуют не только в рекламе. В кино это режиссер и оператор, например, в музыке это артист и продюсер. То есть мы как люди, ну почему-то, когда есть два человека, которые комплементарны, их творческие союзы, они не всегда выстреливают. Истории, которые сейчас все чаще и чаще всплывают, что тоже за многими учеными, писателями, имена которых стоят на каких-то важных культурных артефактах, на самом деле их жены стоят. Их женщины стоят, которые были их редакторами, которые комментировали, которые выбирали. То есть это тоже такая своеобразная креативная пара.
Да, даже у меня пара продюсера и я. Интересно, на самом деле, мне кажется, многие работают по такой системе, но, возможно, даже этого не осознают, потому что в предыдущем эпизоде про креативного консультанта и, в принципе, про креативные стратегии с Полиной Евтушенко тоже обсуждали, что вот есть она как консультант и есть дизайнер, и вот вместе они такая творческая единица, которая тоже помогает брендам. Это довольно интересно. Когда к интервью готовилась, нашла у тебя такую фразу, по-моему, в ролике, возможно, это как раз в сквоте и было, о том, что сейчас в компании ты сфокусирован, я зачитаю, не на создании креативных концепций, а на создании креативных лидеров. Что это значит?
Примерно то, что я сейчас сказал. В какой-то момент мы поняли, что мы начинали свой путь как, я люблю это называть, мастера и подмастерья. То есть когда мастер — это человек, который полностью имеет какое-то свое авторское видение, которое покупает клиент, и потом есть какие-то люди, которые помогают этому мастеру это видение реализовать.
Исполнители, типа.
Ну, исполнители и... Ну, мне кажется, подмастерье — точнее слово. Это путь, на самом деле, которым творческие личности развивались тоже очень-очень долго. Но у этого пути с его прелестями, с тем, что ты можешь стать великим мастером, да, у него также есть ограничения, потому что ты не сможешь рисовать больше 5 картин в год, больше 10 картин в год. И когда ты это понимаешь, а тебе хочется оставить больший какой-то вклад, и ты видишь свою силу в этом, что у тебя это получается, ты начинаешь уже мыслить не как мастер, а ты начинаешь мыслить, а как я могу способствовать появлению этих мастеров, чтобы в нашей компании под нашими крыльями появлялись уже такие люди. И когда ты занимаешь эту позицию, это невозможно, потому что ты как бы человек, ты чувствуешь свою ответственность за продукт. Как только ты эту ответственность со своих плеч перекладываешь на чьи-то еще плечи и берешь своей заботой, я должен работать с этим человеком для того, чтобы он делал максимально классный продукт. И чем я лучше буду исполнять свои обязанности, как я это буду видеть? Я это буду видеть в результате его деятельности. На самом деле мы последние 5 лет мы как-то интуитивно по этой дорожке шли, а вот, наверное, 3 с небольшим года назад мы прямо это ввели в позиционирование компании, которое звучит «Талант расправил плечи» теми 3 словами. И просто в этот момент мы открыто миру сказали, что мы агентство не то, которое ставит своим фокусом какие-то яркие работы, фестивальные, эффективные, что угодно. Даже не каких-то клиентов, да. Наш фокус — это чтобы у нас были лучшие творческие таланты. И это, на самом деле, потом уже реализует все остальное. Как бы, если у тебя есть крутые люди, они сделают проект, они выиграют клиентов, и поэтому это фокус. С одной стороны, это логично, но с другой стороны, когда мы этой дорожкой шли, мы делали большой ресерч, мы смотрели все любимые мировые агентства, что они пишут про себя, что говорят наши кумиры. И на самом деле все говорят, если посмотреть 3 года назад, все говорили об одном. Мы делаем крутой продукт, мы делаем компании, о которых говорят, мы делаем компании, которые становятся частью культуры, мы делаем самые эффективные компании, мы делаем самые креативные
Приносим результат.
То есть если заходить на сайты всех этих компаний, смотреть интервью с их основателями, это всегда какая-то такая риторика. И даже когда мы это придумали, что мы не будем про это говорить, мы не будем говорить про клиентов, мы не будем говорить про работу. Даже в какой-то момент мы подумали, не понесли ли нас ботинки куда-то не туда, потому что это настолько не похоже на то, что происходит вокруг.
Был риск, что не поймут?
Не то, что риск. Мы рисковые ребята, мы не переживаем из-за риска. Просто иногда творческому уму свойственно заиграться, да, придумать какую-то игру, которая для него как бы классная, но по факту, ну, можно, да, можно и твоими словами сказать, что не поймут. Но проведя с этим какое-то время, и потом, когда мы это сформулировали, я вижу прям, как это даже нас ведет, как это ведет основатели компании. После этого появились в том числе и курс на сквоте, мой, о котором ты упоминала, и появилась документалка, которую я сделал про рекламную индустрию с той же целью помочь людям понимать лучше, где, в какой индустрии они работают, как она развивалась, и конкретно понять очень конкретный ее период, когда экспаты были креативными директорами в России. И очень-очень много других вещей стало происходить в моей жизни, и вот это стало, ну, реально не просто тремя словами, а какой-то такой путеводной северной звездой, наверное, которая мне помогает фокусировать свои усилия.
Мне кажется, это еще хорошая HR-история. Ну, типа, понятно, чем вы отличаетесь от других компаний, почему хочется идти работать именно к вам.
Мне кажется, это половина на половину, как первая половина, знаешь, когда ты думаешь о какой-то машине, ты начинаешь ее замечать на улицах. Но я убежден также, что это первая половина, а вторая половина, она другая. Вторая половина, что видно, как другие компании смотрят, и тоже эта риторика, она начала появляться. Сейчас слово «талант» звучит из, ну, как бы почти из каждого утюга, хотя 3 года назад его никто не использовал. Тогда были креативщики, был ресурс, были люди. Никто не воспринимал это как ценность этого человека.
А в ТикТоке тоже называют авторов талантами. И на многих блогерских сервисах, которые собирают блогеров на разных платформах и потом предоставляют услуги рекламодателям, тоже называют не блогеры, не авторы, а таланты. И первое время я думала, какое странное слово «таланты».
Потому что было непривычно, да, его слышать. Оно вроде как не было в лексиконе, но я очень рад на самом деле, что, возможно, просто наше мышление совпало с другими мышлениями, возможно, кого-то в том числе мы вдохновили. Безусловно, не ТикТок, не Ютьюб, но... Много компаний, которые на российском рынке что-то делают. И мне кажется, это правильный путь. Правильно исторически, потому что сейчас, ну, как бы мы переходим. Роль человека очень сильно меняется. Если в предыдущем укладе очень многие люди просто работали на заводах, там выполняли какие-то машинальные функции, ценились руки. Теперь руки заменили машины, и теперь ценятся конвейеры, теперь ценится мозг. Кто научится лучше развивать людей интеллектуально, у того будет огромное преимущество.
Ну, получается, как будто система выглядит так, как будто есть, ну, не знаю, грубо говоря, назовем наставник, и какие-то, не хотела называть людей единицами, ну, в общем, под ним еще люди, которые также растут под его руководством.
Да, а он растет вместе с ними. Это, мне кажется, такой взаимный процесс, потому что это же тоже еще возможность делать какие-то эксперименты, да, для меня, например. Есть какие-то вещи, потому что это же тоже такая дорожка, по которой мало кто ходил. Я думал, я найду пару-тройку книжек, прочитаю, как все это делается, как там что Pixar делал, как в Apple все происходит, и все классно, заживем. Нет, нету такого прям, ну, исчерпывающего труда на эту тему, поэтому много экспериментов мы проводим. И ты делаешь какую-то экспериментальную инициативу, смотришь, как бы во что она выливается, как на нее ребята реагируют, и это учит тебя. Ты
какие,
говоришь, вот
например,
это, вот это
эксперименты?
Вот это очень сильно сработало. Давай расскажу, который и сработал, и не сработал. Мне кажется, сработало лучше всего. За последний год у нас появилось в статусе абсолютно у всех ребят такой проект, который называется Help – помощь. И мы ввели систему, что каждая пара творческая, каждый креативный директор минимум 10% своего времени они должны уделять на помощь другим задачам. Когда кто-то не справляется, когда у кого-то затык, не получается придумать и так далее, и так далее. В эти моменты мы просто подключаем кого-то еще, чтобы помочь. Зеркальная ситуация, когда у людей, которые помогли день назад, у них что-то случилось, они тоже всегда могут рассчитывать на какую-то помощь. Супер работает. Потому что до этого, пока это просто было, как знаешь, менеджер приходит, говорит, блин, вот у этих ребят не получается, что делать? Все такие, ну это же у них не получается. Типа, это их проблема. У нас свои проекты, нам важно вот это сделать.
Или все к этому подходят, когда все свои дела сначала сделают.
Да, действительно. Что вроде как помог. А когда мы просто поговорили, сказали, ребята, это важно. Поможете вы, помогут вам. И это всех будет делать сильнее. Ну, как бы мы, как люди, выжили, пока эволюционировали, находимся в здравии, потому что мы научились кооперировать. С помощью намного проще преодолевать какие-то сложные ситуации. И вот это, мне кажется, эксперимент, я им супер доволен. И я всем это рекомендую делать. И это прям мониторится. То есть ты видишь, по каким проектам человек помог. Ты видишь, что если у кого-то маленькое количество часов его занято на помощь, значит, наверное, что-то не то. повод для разговора с этим человеком, повод какого-то анализа. Что, возможно, его не просят помогать, потому что он просто не вытягивает, да, возможно,
или он не хочет
помочь. Либо он не хочет.
С каким-то не тем настроением идет помогать.
Не сработавший эксперимент, когда мы экспериментируем вот с организационной структурой довольно много, и вот эти 3 креативных директора и 6 креативных пар, какое-то время мы пытались жестко привязать эти пары к креативному директору, чтобы была такая же, ну вот как есть я и трое, да, 3 креативных директора, и также есть креативный директор, у него есть 2 пары.
Типа
группа. И он отвечает за их рост, а они такая обособленная единица. Вот это работает хуже. Вот от этого мы отказались. Сейчас мы работаем по системе, когда, как я вначале сказал, у нас есть talent pool, вот эти все пары, и они ротируются от креативного директора к креативному директору. И с одной стороны кажется, что когда у тебя нету вот такого прям единогласного наставника, который все твои проблемы решает, который знает все твои проекты и может сказать, вот это пока на это подзабей, а вот это возьми, это работает хуже.
У меня, кстати, тоже был такой опыт. И вообще в моменте разговора обожаю такие эпизоды, когда мне прям приходят инсайты. Понимаю, что у нас тоже есть в агентстве креативные пары. Это проектный менеджер и контент-менеджер. То есть они основные единицы проекта, и остальные — это уже, соответственно, исполнители, которые взаимодействуют с ними. И в какой-то момент, наверное, 2-й год нашего существования, я думала о том, что, возможно, логично прикрепить контент-менеджера к проектному менеджеру и типа, чтобы они всегда работали вместе, или, возможно, даже сделать мини-проектные группы, которые всегда будут. Именно этот копирайтер, именно этот дизайнер, и они всегда работают по проектам. Но потом я поняла, что вообще-то это даже риск для меня, как для предпринимателя и собственника бизнеса. Собирается команда, с одной стороны, это супер круто, они знают, как кто работает, в какой там системе, с какой скоростью, манере, стиле и прочее. Но в итоге они могут так круто вместе сработаться, что просто этой группой уйти, и все. Это, ну, тоже, как бы, с одной стороны, круто, появилась новая такая единица самостоятельная, но с другой стороны, можно грустить потом.
Тебя расстроит, это неизбежно. Но это будет происходить не только в рекламных агентствах, но везде происходит. Не всем это надо. Но те, кому это надо, когда они чувствуют себя на том уровне, ровно как и мы, почувствовали себя в Бибидионе в тот момент времени и в тех обстоятельствах, что есть уверенность и желание делать что-то самостоятельное. Нам не помешало то, что с Витей, с моим креативным партнером, мы не то чтобы дружили, мы не делали проекты вместе. Мы просто сидели за соседними партами. У него был свой арт-директор, у меня был свой копирайтер. Но просто в чем мы совпали? В том, что у нас единовременно появилось это желание двигаться дальше. И мне кажется, это нормально. Но в этом эволюции, в этом развитии. Если, мне кажется, наоборот, здесь можно за себя порадоваться, что ты вырастил кого-то, кто может теперь сам.
Ну да, я и говорю, что с одной стороны, это хорошо, появилась единица. Но в итоге мы тоже остановились на концепции, когда ранжируются в зависимости от проекта и уже подбираются, соответственно, люди под этот проект. Вот смотри, когда я слышу «лидер», то у меня возникает чувство, что может появиться конкуренция, потому что в одной компании не может существовать сразу несколько лидеров. Они хоть как начнут конкурировать между собой. Такое бывает?
Конечно, бывает. Вопрос, что это за характер конкуренции. И, безусловно, когда мы в отделе, которым я руковожу непосредственно, все люди, которые творчеством вкладываются, которые творческие люди, хотя я считаю, все люди творческие, но мы как бы, наш вклад в продукт, он творчество, он не управление проектом, не менеджмент, не финансы, он творчество, и нам всем свойственно друг за другом смотреть, ой, а кто сделал какой проект, ой, кто-то сделал класснее, чем я, и так далее, и так далее. Когда это здоровый вот этот дух, это норм. О, в следующий раз я сделаю круче, чем ты. Это нормально. Когда ты начинаешь, конечно, сливать на это энергию и думать, что, блин, вот ему какие-то особые условия создают у него, ему дают хороших клиентов, а мне дают плохих клиентов. Но здесь как бы наша задача, как верхнеуровневая, следить за тем и искренне желать всем добра одинаково, не выделять кого-то, да. Это тоже, ну, как бы такая определенная работа над собой, потому что, ну, мы все люди, да, у каждого человека есть какая-то более очарованность одной персоналити и какие-то сложности трения с другой персоналити. Требует какой-то взрослости, когда ты понимаешь, что вот я хочу всем троим давать одинаково, независимо от того, с кем я больше совпадаю во вкусе, во взглядах и так далее. Я вижу их разницу, я вижу сильные и слабые стороны, как изнанку сильных сторон каждого, и просто моя задача — помогать сильным сторонам раскрываться. тоже это, на самом деле, такая довольно интересная игра, потому что ты понимаешь, что один человек силен одним, другой силен другим, и третий силен третьим. Ты как бы переключаешься ты каждый раз на каком-то разном уровне игры.
Не каждый же может стать вот этим креативным директором. Мне кажется, должны быть какие-то особые навыки.
Не каждому это интересно.
Да, это тоже. Для того, чтобы выращивать лидеров внутри там, компании и быть наставником для них. Или каждый, или как?
Не каждый, конечно, не каждый.
Но не каждый хочет, но а научиться может любой.
Я думаю, научиться, да, вопрос зачем, если ты этого не хочешь. Опять же, вот два пути. Путь мастера, когда ты становишься лучше и лучше в том, что ты делаешь. Да, ты пишешь лучше и лучше картину, ты пишешь лучше и лучше текст. И это путь бесконечный. Ну, всегда всю жизнь копирайтер. Ну, по сути. Есть другие люди, которые в определенный момент времени открывают в себе желание делиться, желание вести за собой людей, желание помогать этим людям в том числе расти. И мне кажется, вот эта мотивация помочь другим, передать то, что ты накопил, вот эта мотивация — это обязательное качество для сильного креативного лидера. Кажется, креативный лидер и креативный директор, по сути, это одно и то же, просто мне слово «директор» чуть меньше нравится, потому что это как будто ты контролируешь.
Да,
да,
это
ты
что-то про контроль.
Директивы, и мне кажется, немножечко такое. Вроде как рабство давно отменили, но мне кажется, когда один человек контролирует другого, это называется рабство. Когда это как бы союз, в котором все понимают, да, что этот союз существует во взаимных партнерствах, оно развивает обоих участников. Тогда для меня это просто, чтобы использовать какое-то слово без вот этих коннотаций, лидерства. Очень разные вещи под ним подразумеваются. И в этом сложность отчасти иногда бывает.
Ты под этим что понимаешь?
Человек, который думает о других людях в первую очередь, задача которого привести свою команду к результату.
А какие у него качества? Такое основное, это, ну, помимо того, что ты сказал, наверное, еще ответственность.
Не всегда. Слушай, бывают очень-очень разные типы руководителей. Бывают и...
Безответственные руководители?
Бывают. Я,
серьезно?
Я бы не назвал себя безответственным, но я бы назвал себя человеком, у которого слабая сторона — это, ну, вот знаешь, все проконтролировать, обо всем подумать, ничего не забыть и так далее, и так далее. Про себя это знаю, поэтому, ну, как бы, когда я делаю какой-то проект сам руками, а сейчас в последнее время мы как развлечение тоже это делаем, ну, то есть я делаю просто как креативщик с другими креативными директорами, мы иногда объединяемся в пары и делаем проект просто для того, чтобы испачкать руки и не забыть ремесло. И я знаю, в чем я силен, в чем я слаб. И просто, мне кажется, можно всегда другими участниками команды свои слабости, если ты их открыто признаешь и понимаешь, их можно очень здорово закрывать.
Да, поэтому... если ты знаешь свои минусы, то можно как-то нивелировать другими сотрудниками.
Было время, когда лидером считались вот условные Тони Робинсы, да, харизматичные, высокие.
И может вести за собой людей.
Низким голосом, который куда сказал, идем туда, идем туда. Это для меня, на самом деле, даже такой персоналити ближе к мастеру. Бывает лидер, который как бы вдохновляет людей сформировать направление. И бывают такие очень сильные лидеры, когда он просто собирает 3-4 человек, и они формируют направление, они формируют, куда надо идти.
А в этом случае первый — это идейный вдохновитель.
Второй — просто вдохновитель. Вдохновитель на идеи.
Может быть. Как руководителю компании увидеть среди... например, своей команды, что вот этот человек может стать лидером?
Я не устану повторять, потому что, мне кажется, это прямо это супер-супер важно. Видеть в нем желание развивать других людей. Видеть то, что, ну, как бы его эго настолько эволюционировало, что он может его немножечко поставить в сторону и подумать о других. Ему это искренне хочется. Потому что бывают люди, что дайте мне команду, потому что я хочу, чтобы вот все дерьмо, которое я не хочу делать, чтобы
делали
они делали. А вот есть хорошие проекты, я буду на них фокусироваться.
Да-да-да, такое бывает. Это не лидерство. Лидер. Ну, то есть, во-первых, инициатива должна, наверное, сразу идти от кого-то из членов команды, чтобы ты это увидел.
Да, но не всегда. Не в творческом отделе, а как раз в клиент-сервис, в менеджерском отделе. Скорее, мы видели очень высокий потенциал одной девушки по имени Ксюша. Наше было ей предложение. Ты не хочешь сразу перепрыгнуть одну ступеньку, а мы подстрахуем. И стать условно супер-синьора, сразу стать аккаунт-групп-хедом, групп-аккаунт-директором. и взять ответственность за бизнес, взять ответственность за P&L. Она была не готова. Ну, как бы, если бы в момент ее прыжка... Ну,
не подстраховали.
Не стояли бы люди с матами, да, если что, не поправляли бы чуть-чуть. Вот сейчас летим туда, это бы не случилось. Опять же, на это предложение могут люди по-разному среагировать. То есть она в этот момент, она очень оптимистична. Она, конечно, говорит мне, ребят, мне очень страшно, но это интересно. Это очень хорошая реакция.
Она не побоялась ответственность взять на себя.
Да. Бывают случаи, когда человек, конечно, приходит к тебе с инициативой и говорит, слушай, я чувствую, что я хочу больше. Бывает нет. Бывает, когда ты видишь, что он готов, но почему-то...
Боится.
Боится, как любят все вот эти самозванцев упоминать.
Мне еще кажется, что креативное лидерство и, в принципе, развитие команды связано с корпоративной культурой, которая выстроена в компании, правильно понимаю?
Да.
Какая у вас корпоративная культура в агентстве?
Если в одном предложении, то это культура личностного развития. Это культура, которая создана для того, чтобы люди развивались и росли.
А если не в одном, какие-нибудь фишки? Что интересного происходит?
Для меня культура — это тоже, если простыми словами, это какое поведение поощряется, какое поведение наказывается.
О, какое наказывается? Это интересно.
Стагнация, инерция. Но обычно такие люди, они просто сами видят, что вокруг всем интересно и все хотят. У меня было несколько случаев, когда даже ребята, когда понимали, что это не совсем их, один парень мне сказал, слушай, я вижу, как все вокруг стараются, а у меня сейчас немножко другие приоритеты, интересы, и я себя даже как-то некомфортно чувствую. Я чувствую себя каким-то, что я вас тяну назад, поэтому...
Как честно, очень честно. Это круто, когда так.
Мы очень много работаем. Производительность у нас, вот я смело могу сказать, если брать агентства, у которых по профилю услуг близки к нам, максимально близки, то мы делаем процентов на 30, на 40, каждый человек делает больше. То есть мы держим всех в форме. То есть мы по-хорошему такой атлетичный коллектив с точки зрения мозга, потому что есть компании, ну, как бы они чуть медленнее, и это нормально. Тоже, мне кажется, как раз от индивидуальных качеств лидеров идет. Кому-то просто комфортно, да, с вот один проект, загрузиться в него, покопаться. Мы подинамичнее, нам скучно становится.
А как же насчет выгорания?
А это решается следующим, что людям нравится то, чем они занимаются. А когда тебе нравится, что ты делаешь, нету такого слова в твоем лексиконе.
Мне кажется, что просто команды, они притягиваются к подобным лидерам. Короче, подобное к подобному. И если сам собственник, он такой и туда, и сюда, и мы пробуем вот это, то и команда сама тоже примерно такая же.
Это да, но мы специально сейчас делаем в рекрутинге, что решение принимает, например, один из креативных директоров. Аня, например, говорит, что Женя, Сережа, да, они говорят, я хочу взять эту пару. И часто, вот тоже даже я смотрю на ребят, и я думаю, блин, а взял бы я их? Не знаю, интересный вопрос, да, но просто я не стремлюсь прям дать окончательный ответ в этой ситуации, но просто интересно об этом задуматься. Я понимаю, что они подбирают, ну, как бы, людей под себя. И я в этот момент понимаю, что не мне с ними работать, а ребятам с ними работать. Ремарка к собственнику. При этом все равно, когда есть какие-то правила, вот что поощряется, что наказывается, и когда эта культура, ну, как бы она системная, последовательная, видно, что она немножко как магнит, она перемагничивает людей. И у нас были такие случаи. Были такие ребята, которые, ну, как бы делали для нас немножечко странные вещи, которые были слишком...
Например?
Ну, юные, дерзкие, там, могли что-то сделать. Ну, такое своенравное, никому не сказать. Не из плохих побуждений, просто из того, что им казалось, что это лучше, вместо того, чтобы нормально поделиться с командой, они просто, как знаешь, немножечко втихаря это делали. И такие вещи, они перемагничиваются многие. Когда тоже ты общаешься с человеком и говоришь, слушай, мы вот так не делаем не потому, что мы какие-то моралисты или еще почему-то, а потому что ты, ну, прям проводишь по пути, почему как бы другое поведение, чем оно для тебя тоже будет хорошо. Как оно тебе поможет в этой среде, да, среди этих людей, как оно тебе поможет лучше перформить. И происходят очень-очень большие изменения. И если не про нас говорить, а чуть-чуть выходить, у нас есть несколько классных опытов, когда были клиенты, которые, будучи маркетинг-менеджерами, маркетинг-директорами, в какой-то одной компании было очень много трений с ними. Потом они меняли компанию, и у этой компании так оказывалось, что культура компании чуть ближе к нашей, они прям расцветали. Они становились совершенно другими людьми. У нас формировались прям, ну, классные дружеские отношения. Поэтому это действительно работает очень здорово.
Ну, это, в принципе, про то, что у клиентов, у агентств должно быть какое-то одинаковое видение на мир, взгляды, какая-то позиция на определенные вещи, потому что часто ты в этом не совпадаешь, и может быть классный клиент с классными задачами, тебе все интересно, но вы просто не совпадаете в каких-то взглядах. Какие еще вещи в культуре агентств могут помочь развивать команду?
Я всю жизнь думал, что ценности — это маркетинг булшит, как говорится, что вот это бла-бла-бла-бла-бла.
Да, все говорят, нужно прописать ценности компании, чтобы все их знали.
Но мне кажется, просто нужно как-то дойти до того уровня, когда ты сможешь это действительно не скопировать откуда-то. Потому что мне кажется, ценности, мне нравится такое сравнение, что ты их не прописываешь, ты их находишь, ты их выкапываешь. Они уже есть.
Их сформулировать нужно просто.
Их нужно найти. И когда мы делали это упражнение очередной раз, и тот раз, который привел на самом деле к успеху и к какому-то видению, мне очень понравилось, как Андрей, модератор, организовал этот процесс. Он сказал, вот если вы открываете офис на какой-нибудь другой планете, в какой-нибудь другой стране, каких людей вы туда отправите? Найдите там 3-4 человека. Еще есть одна трактовка. Если бы вы хотели клонировать кого-то из людей в своей компании, кого бы вы клонировали? Себя нельзя. Кто это? 4-5. Согласиться на этом списке, а потом почему? Почему именно этого человека? Что ему свойственно? За какие заслуги и за какие внутренние качества ты его отметил? И потом, когда делишься этими формулировками, видно, что на самом деле многие из них совпадают, и они многие про одно. В нашем случае, мне кажется, две ключевые ценности — это я делаю то, что я делаю, потому что именно этот процесс делания мне интересен. Я делаю это не для внешнего призвания, не для наград, не для просмотров, не для лайков.
Нравится процесс.
Что, да, мне нравится процесс. Мне нравится заниматься вот рекламным творчеством. Второе, что те, с кем я это делаю, делают меня сильнее. Потому что мы тоже верим, что идея с помощью, она оттуда же. Да, она растет тоже из этой ценности. И идея с тем, что не привязывать людей к одному креативному директору, она тоже, на самом деле, ее корни там. Потому что ты, взаимодействуя с разными креативными директорами, то этого взял это, то этого взял это, то этого взял это. И креативным парам это очень полезно. Потому что на этапе, когда ты еще находишь себя, находишь свой вкус, находишь свой стиль, тебе полезно повзаимодействовать, побиться об разные лбы. Потом, когда ты уже состоялся, да, ты нашел, ты понял, кто я, про что я, что мне нравится, тогда уже тебе действительно надо найти просто сильного наставника и дальше с ним идти вглубь. А на старте вот это супер полезно. Еще одна из ценностей, что то, что я делаю, я стараюсь делать максимально этичным способом. Вот это для нас тоже
что это
всегда
значит?
Важно. Не давать откатов, не обманывать, называть вещи своими именами, не подставлять. Вроде бы это, ну, как бы простые базовые человеческие ценности, но есть очень много компаний, у которых трактовка этики не такая, как у нас, совсем, совсем другая. Для кого-то это работает. Такие уроки ребята получают. И можно так, иногда даже часто это позволяет тебе быстрее расти как бизнес. Но тоже вот наш внутренний выбор.
Да, классное упражнение проанализировать, как вы работаете сейчас, и вычленить оттуда уже сложные процессы, которые когда-либо сложились. И это, правда, может войти в культурный, ну, грубо говоря, код компании. Мы поговорили про лидеров, когда они уже в агентстве, и, соответственно, они уже развиваются. Но как талантов этих найти? Потому что найм тоже один такой важный вопрос. И периодически провожу консультации собственникам агентств, начинающим. И у них вопрос, а как вообще нанимать? Потому что есть ощущение, что классных специалистов все, их нет. И их нужно растить типа прям с нуля.
Все три креативных директора, о которых мы говорим, они выросли в стенах агентства. При этом они не приходили прям зелеными. Они приходили уже, ну, такими сформированными крепкими синьорами. Мы просто им помогли, ну, вместе выросли с ними до их позиции креативного директора. Ксюша в клиент-сервис-отделе, кого мы тоже упоминали, она приходила менеджером на стыке джуниора и мидл. Сейчас у нее как бы 8 человек команда. Поэтому это, конечно, самый предпочтительный вариант. Он дает максимальное количество реализации. И человеку приятно, да, он видит результаты, он видит, что вот в этой среде я действительно расту, что я действительно расширяюсь. И тебе, как его руководителю, тоже приятно, потому что видишь, что твои усилия, они не сгорели через 2 года, что ты вложился в человека, и потом как бы кто-то другой пожинает эти плоды. Хотя это тоже нормально. Честно скажу, у меня не было личного опыта найма кого-то уже состоявшегося лидера. Я его не отрицаю. Возможно, в какой-то момент времени мы к этому придем, и такая необходимость возникнет, но я просто не могу это сейчас комментировать, потому что я этот путь не проходил. Я вряд ли что-то...
У меня есть ощущение, что это практически невозможно, если
возможно,
честно.
Возможно, почему? Здесь можно вдохновиться, не знаю, Михаилом Фридманом. Это человек, который построил 4 компании с миллиардной капитализацией в долларах. И их работа в том, что они нанимают CEO в каждую компанию, принимают стратегическое решение с партнерами. Мы идем в продуктовый ритейл, мы идем в нефть, мы идем там куда-то еще.
Трудно найти человека, который идеально тебе подойдет.
Все подчеркивают важность soft skills, да, все подчеркивают, что как бы когда ты берешь кого-то реально уже сверхкомпетентного, у тебя не должно возникать вопросов к его hard skills, ну, то есть это должно быть априори. Тебе должно быть просто с этим человеком, вы с ним должны быть одного культурного ландшафта, в идеале одних ценностей, и тогда у вас все будет нормально.
Это я как вспомнила, недавно нанимали бухгалтера в агентство, и я сижу и думаю, по каким параметрам выбирать бухгалтера? Ну, типа, у них у всех одинаковые скиллы, вряд ли они не умеют, не знаю, налоговую отчетность сдавать. Это даже странно спрашивать, и поэтому я их выбирала по категориям, ну, скиллы все равно спрашивала, опыт, там, например, в подобных каких-то агентствах, потому что у нас есть внутренняя система, которая отличается все равно, которую мы там сами за 4 года сделали. И третий пункт — это вайб, потому что я думаю, ну, это...
Первый должен быть.
Ну да, ну в смысле, что один из. Как еще? Ну, по вайбу. И вот по вайбу я и выбирала.
У меня был один из опытов, вот чем могу поделиться, когда я помогал одному из наших на тот момент довольно серьезных больших клиентов нанимать креативного директора на сторону клиента. Потому что это сейчас все чаще и чаще, что у клиентов есть свой творческий департамент, и там тоже есть свой креативный директор. И когда меня маркетинг-директор попросила поучаствовать в этом процессе, я с удовольствием откликнулся на просьбу. Искренне мне было интересно. Довольно много мы посмотрели, наверное, человека 4-5 мы лично посмотрели. Они еще многих не дошли до собеседования. И также, как бы, когда у меня была возможность высказаться, я просто честно говорил, что вот с этим условно парнем мы... сработаемся, и будет все классно. И это тоже, я не отрицаю его профессионализма, но нам будет тяжело, потому что мы немножко по-разному мыслим.
И как клиент будет реагировал?
Хорошо, хорошо. В итоге выбрали очень приятного, талантливого креативного директора, который до сих пор работает в компании, с которым мы очень много хорошего сделали. И мне кажется, это вообще это супер, супер опыт. С такого этапа начинаешь простраивать какое-то партнерство. То есть как опыт это было очень здорово. Но я к тому, что, опять же, каждый из претендентов делал кейс, да, у него были какие-то задания, чтобы как раз показать, как он мыслит, как бы какой он творческий. И вот это реально ты понимаешь, что, ну, такие люди, они плюс-минус, нету каких-то всплесков. У всех нормальные хардскиллы наработанные, у людей, которые доходят до этого этапа, если их грамотно шортлистить. Дальше уже, ну, вопрос личностный. Мы же социальные очень существа, поэтому, мне кажется, это так важно.
Ну да, важен комфорт взаимодействия, чтобы сотрудничество было длительным, а не несколько месяцев, и снова меняется сотрудник.
Но иногда, кстати, бывает и дискомфорт. Опять же, по клиентскому взаимодействию у нас есть и были клиенты, когда это не супер гладкий процесс. Иногда очень эмоциональные люди с разными особенностями, так скажем.
Ну, клиенты — это понятно. Сторона клиента — это другое.
Но при этом, знаешь, как мы для себя определяем, вот когда мы на это идем, когда мы на это не идем? Мы смотрим на продукт. Если это сложные отношения, которые потом перетекают в классный продукт, на который мы смотрим, на который клиент смотрит, созваниваемся, говорим, блин, а круто получилось. Да? Ну вот, да, тогда покричали друг на друга, ну вот, расстроились, да, ну классно же. И тебе это возвращает потраченную энергию. Бывают, к сожалению, ситуации, когда не ладится взаимодействие, и это очень сильно прям видно в продукте. Да? Видно, что это дитя без любви.
И что вы делаете?
С такими стараемся расставаться.
Очень сложный процесс. Сложный достаточно. Как раз тоже делала таблицу. Отошли мы от темы чуть-чуть креативного лидерства, но тоже важно. Делала анализ нынешних клиентов по разным категориям. Как раз сложное взаимодействие, как это влияет на команду. Там, например, у нас был пункт для того, чтобы как-то это сбалансировать. Например, продукт, который или услуга, которую предоставляет клиент, полезен ли аудитории? Потому что если он не полезен, но он нам, например, не интересен. Это тоже про культуру, которая есть в компании. Ну, и выяснилось, что все полезно. И вот мы смотрим дальше. Интересны ли это кейсы, и где-то можно сбалансировать, а где-то мы понимаем, что, ну, нужно в этом случае расставаться, если сложно.
Это взаимообмен, да, это в любом случае. Даже деньги — это тоже как одна из частей взаимообмена. И не всегда определяющие. Потому что деньги-то, в принципе, они у всех одинаковые. А вот чувство, которое ты получаешь от работы, и результат, вот тут видна разница.
Вернемся к креативному лидерству. Мы с тобой успели поговорить про креативные пары и про найм. Я не знаю, я надеюсь, что вообще все вдохновились, что это очень классная система, и нужно посмотреть, можно ли ее внедрить к себе. Но как по пунктам, может быть, есть какой-то чек-лист краткий, что должен сделать, там, не знаю, директор или руководитель, или собственник бизнеса, чтобы развить лидеров своей компании?
Знаешь, люблю, что говорить про чек-листы вот эти. Кажется, можно взять любой чек-лист, найти его в интернете, какой вам больше понравится, но прикол любой технологии, потому что это же технология тоже.
Методология.
Методология. Зачем она нужна вообще? Чтобы поскорее ее пройти и забыть. Это как с вождением машины. Ты учишься тому, как работает коробка передач, руль и так далее, для того, чтобы это знать, и для того, чтобы побыстрее это забыть. И только в тот момент, когда ты забываешь, ты начинаешь кайфовать от процесса. И ты начинаешь хорошо водить. Ты начинаешь водить так, что твой попутчик говорит: ну, классно, приятная была поездка.
Типа,
да,
на автомате.
Такая. Типа на автомате, да. И поэтому мое отношение к вот таким чек-листам, оно такое, что есть миллион разных способов. Для каждого человека какой-то ему будет ближе, какой-то ему будет дальше. Можно выбрать любой, да, вот любой, который тебе кликнулся, и просто, ну, как бы его можно пройти, да, понять его, осознать, но потом вырабатывать в себе, тренировать интуицию, тренировать проницательность. Каждый человек, он индивидуален, и с каждым нужно по-разному. Кто-то очень competitive, соревновательный. Да, ему нужно постоянно какие-то вызовы. Кто-то наоборот, да, кто-то, как только он попадает в какое-то соревновательное поле, его мозг там оказывается, он начинает буксовать, он начинает больше переживать. Кто-то очень логичный и рациональный. И вот как раз...
Любитель чек-листов. Чек-лист, да.
И у тебя есть там прошлое, настоящее, будущее.
Да, да, конечно. Вот смотри, точка вот А и Б.
Мы хотим прийти сюда. И с таким человеком супер полезно, ну, вот такие упражнения делать. Как в Японии, по-моему, нету времени в языке. Ты на уровне ощущений, что я вот так чувствую, мне так кажется.
Звучит, конечно, супер волшебно.
Такие люди, как ты, называют таких, как я, что они витают в облаках, а такие, как я, называют таких, как ты, что они с квадратной головой. Или
вот
как-то...
и познакомились.
К чему я это? К тому, что, мне кажется, и та позиция, она имеет право на существование. Безусловно, людей структурных и четких сейчас их очень много. Вот сейчас растет поколение, особенно плюс-минус твое поколение, это люди, которым, ну, вот это свойственно. Отсюда все эти воронки, просмотры, таргеты, ну, популяризация всех этих профессий. В этом есть прикол. Я тоже понимаю это. Я по просьбе родителей получил инженерное образование. И я тоже могу посчитать, могу составить, могу инструкцию написать и так далее, и так далее. Я просто понял со временем, что это не мой язык. Мне он не так близок.
Ребят, пишите в комментариях, к какому типу относитесь вы, витающие в облаках, или такие, как я, с квадратной головой. Вок вошел в чат. Во-первых, определиться с тем, какой тип тебе подходит, и, исходя из этого, уже, наверное, обратить внимание вглубь своей команды и тоже посмотреть на тип поведения. Кто-то любит соревнования, и, возможно, подобрать под них какую-то определенную систему. Если команда состоит из другого типа людей, значит, подумать, как с ней можно взаимодействовать в этом случае. А далее тут уже только ресерч и поиск каких-то способов для того, чтобы взаимодействие внутри команды только улучшилось. Здесь тесты, что-то подходит, что-то не подходит, и то, что подходит, потом уже внедряется в команду и сохраняется в культурном коде, как я уже сказала, в культуре самой компании.
Я могу еще сконденсировать в алгоритм или в чек-лист, сделать над собой усилие. Задать себе вопрос, что за человек передо мной, как я его могу лучше узнать, действительно глубоко со всех сторон, принимая это во внимание, как я этому человеку могу помочь, какую ценность я ему могу дать, и после этого, как мне это сделать, как мне конкретно эту ценность лучшим образом ему дать.
Вот исходя из того, что ты сказал, что мы сейчас внедряем в агентстве, мы прописываем дорожную карту, грубо говоря, для каждого сотрудника. Типа определяем, где они сейчас, чего они хотят добиться и как они могут это реализовать внутри компании. То есть чем мы можем помочь? Может быть, они, не знаю, хотят новое направление там открыть и быть внутри агентства и руководителем этого направления. И если нам это интересно, мы можем помочь друг другу. Вот, возможно, какие-то такие штуки тоже можно внедрять.
У нас, знаешь, какая дорожная карта в творческом отделе? Она у всех одинаковая. Таргет у каждого человека, он один. Знаешь, какой?
Ну-ка.
Этот человек должен желательно раз в полгода, но, по крайней мере, раз в год производить работу, выпускать проект, который он лично будет считать одним из трех своих лучших. То есть у каждого есть вот три моих звездных проекта, которыми я горжусь. Ты должен один из этих проектов каждый год заменять. Если ты это делаешь... Мы тоже начинали, были попытки простроить траектории, пути и так далее, и так далее, и так далее. Но потом, знаешь, я о чем подумал? Ведь наш продукт и то, что мы делаем, и то, что мы несем в мир, самое главное — это... продукт, да, это компании, ролики, компании в social. Это та ценность, за которую нам платят клиенты, это то, зачем мы ходим на работу. И я верю, что основное количество усилий, оно должно идти вот сюда. Как мне делать свою работу максимально круто? Безусловно, нужно думать о том, рефлексировать, куда я хочу, где я хочу оказаться и так далее, и так далее. Но, мне кажется, это такое полезное упражнение, полезно такую сессию провести раз в год, сверить часы. Но вот инструмент, который реально, мне кажется, неплохо работает, я бы не сказал, что это прям так круто работает, как история с Help, которую я рассказал вначале, с помощью, но мне кажется, это тоже очень ценно, когда человек думает о том, что моя задача, моя цель, вот я прихожу на работу, чтобы, ну, в нашей культуре, опять же, чтобы развиваться, чтобы поднимать свою планку, чтобы делать проект, которого я не мог сделать год назад. Если я это делаю, значит, у меня все хорошо.
Ну, то есть не смещать фокус только на команду, а скорее на то...
На то, что будет в будущем, да, что я хочу вот вырасти в какой-то момент, я открою направление и так далее.
И при том, как я вырасту...
Отрывает от сейчас.
За счет деятельности и за счет того, что я все-таки даю клиентам. Круто, Денис, спасибо тебе. Ты меня очень вдохновил. Я надеюсь, что всех вас тоже. Мне кажется, классный разговор получился.
Спасибо, что пригласила, было приятно.
Спасибо.
На этом все. Пишите в комментариях, как вы поддерживаете свою команду в сложные кризисные моменты. Подписывайтесь на подкаст, ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки на Яндекс.Музыке. Ссылку на меня, на Дениса и на агентство «Слава» оставлю в описании к выпуску. И напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, который называется «На волне», где мы делимся всей актуальной информацией из мира диджитал и маркетинга. Увидимся через неделю. Пока!